Сегодня, когда в Москве и во всем мире отмечают 80-летие Мстислава Ростроповича, американский час присоединится к торжествам, чтобы поговорить о чрезвычайно плодотворных американских годах в жизни юбиляра. Этой теме мы посвятим очередной выпуск нашей традиционной рубрики «Музыкальное приношение» Соломона Волкова. Прошу вас, Соломон.
Ростропович – эпоха музыки нашего времени. Он всегда жил за троих, сжигая себя как свеча с двух сторон. И поэтому ему удалось сделать так фантастически много. С детства проявилась его многосторонняя музыкальная одаренность. Мы сегодня коснемся только некоторых граней его деятельности и сконцентрируемся при этом на западном ее аспекте, менее известном российским слушателям.
Соломон, прежде чем мы начнем говорить об этом подробно, давайте обобщим, что Америка дала Ростроповичу? Ну, и что Ростропович дал Америке?
Вы знаете, они друг другу оказались чрезвычайно нужными и друг друга чрезвычайно высоко оценили. Ростропович здесь на протяжении многих лет, с 1977 по 1994 год, возглавлял Национальный симфонический оркестр в Вашингтоне. Это для него было очень тогда существенным назначением. Он впервые получил в полное свое распоряжение очень неплохой симфонический оркестр. А для Америки, и в частности, вот скажем, для этого оркестра, это было событием, через которое они уже, как говорится, никогда не переступили. Они до сих пор помнят. Ростропович все это время был и продолжал оставаться самым для них главным дирижером, что называется, всех времен и народов, для их коллектива.
Кроме всего прочего, Ростроповича очень любили в коридорах власти. Я слышал о том, что Ростропович был любимым артистом в Белом доме, причем независимо от того, кто был в Белом доме. Его все называли «Слава» и считали самым обаятельным человеком в столице Америки.
Есть этому свидетельство, что называется, и официальное, потому что Ростропович получил так называемую Medal of Freedom, медаль свободы, которую в Соединенных Штатах гражданским людям, это высшая для них награда, выше нету. И, насколько мне известно, другим таким эмигрантам российского происхождения в американской культуре, который удостоился вот этой медали, стал только Баланчин. Ростропович, как я уже сказал, с оркестром этим своим сделал очень много для пропаганды русской музыки в Америке. Очень много. Конечно, все понимают и помнят, сколько он сделал для пропаганды музыки Шостаковича. И здесь вехой было исполнение многих симфоний. И первое вообще исполнение знаменитого теперь же антиформалистического «Райка» Шостаковича. Впервые его продирижировал именно Ростропович и именно в Америке. Но он также много очень сделал и для пропаганды другого своего знаменитого ментора, композитора Прокофьева. Он очень был близок к Прокофьеву, в каком-то смысле, может быть, даже ближе, чем к Шостаковичу, потому что он просто несколько лет жил у Прокофьева, и Прокофьев к нему относился как к сыну во многих отношениях. Ростропович, конечно, играл многие произведения Прокофьева, и, в частности, он дирижировал и здесь, в Америке, всеми его симфониями. Прокофьев симфонист никогда особенно популярен в Америке не был. Его основным пропагандистом вот в последние годы здесь можно назвать Ростроповича. И вот я хочу показать, как он сделал седьмую симфонию Прокофьева. Это его последняя финальная симфония, написанная в 1952 году. Она сочинялась на глазах у Ростроповича. И отсюда это особое понимание того, как эта музыка дышит. Видно, как каждая фраза, она течет как разговор. Насколько дирижер Ростропович понимает, как надо показать эту музыку. Thank you. Другим важным аспектом деятельности Ростроповича на Западе и, в частности, в Америке, была пропаганда музыкального авангарда российского, потому что все-таки Прокофьев, Шостакович – это была классика. Можно добавить, что он играл там и в сочинении Мисковского, и Кабалевского, и Хачатуряна. Вообще число композиций, написанных для Ростроповича, давным-давно, по-моему, перевалило за 100. И он огромное количество из них исполнил. Первым человеком ввел, что называется, в мир, за ручку. Композиторы это чрезвычайно ценили. Ну, цифра это говорит сама за себя. Но он очень много также сделал и для распространения российского авангарда, в частности, Шнитке. Ну, во-первых, он осуществил мировую премьеру оперы Шнитке «Жизнь с идиотом». Дело было в Амстердаме. Но инструментальную музыку Шнитке для виолончели он тоже очень много играл и, в частности, замечательно показывал виолончельный концерт Шнитке номер 2. Это грандиозное сочинение, невероятно трудное, виртуозное. И вот показательно, как Ростропович преодолевает эти трудности играючи и делает их практически незаметными. Другая сфера деятельности Ростроповича, другая грань. Он был, о чем сейчас уже немногие вспоминают, прекрасным аккомпаниатором. В основном он выступал, конечно же, со своей женой, сопрано Галиной Вишневской. Причем стал он это делать, как только они поженились в 1955 году. Галина Павловна об этом вспоминает с улыбкой, о том, как они при этом ругались, как Ростропович волновался, потому что он выучил наизусть. Он выходил на сцену всегда без нот. И я это просто своими глазами видел, потому что вот здесь, в Америке, уже не говоря о Советском Союзе, здесь, в Америке, я посетил десятки концертов Ростроповича. И к числу, может быть, самых незабываемых относится исполнение им здесь, в Нью-Йорке, вот с Вашингтонским как раз национальным симфоническим оркестром, опера Чайковского «Иоланта», солировала Галина Вишневская. Для меня это концертное исполнение также еще было памятным потому, что рядом со мной сидел Георгий Мелитонович Баланчевадзе, он же Джордж Баланчин, который, собственно, меня тогда в этот концерт и пригласил, и я во время исполнения видел в глазах Баланчина слезы. И это было так невероятно трогательно и незабываемо. Это для меня концерт этот навсегда останется вот одним из таких священных. Я всегда буду возвращаться к нему в своих воспоминаниях. И одним из таких наиболее незабываемых концертов Ростроповича здесь, в Нью-Йорке, стал как раз вечер его с Вишневской в Карнеги-Холл, где она пела, он аккомпанировал. Они тогда незабываемо исполнили романс Бородина «Для берегов отчизны дальней». Сейчас в этом смогут убедиться и наши слушатели. Дома десятки записей Ростроповича, и я постоянно к ним обращаюсь вновь и вновь. Но я, пожалуй, могу выделить одну самую любимую. Это запись особая, ни на что не похожа, и она связана у Ростроповича тоже с одной особой дружбой, потому что он преклонялся перед Прокофьевым и Шостаковичем, но вот такие по-человечески доверительные дружеские отношения у него установились с английским композитором, как это не парадоксально, с Бенджамином Бриттоном. Вот как-то они друг к другу подошли. Может быть, потому что по отношению к Бриттону Ростропович не чувствовал себя вот таким учеником, каким он все-таки ощущал себя в общении с Прокофьевым и Шостаковичем. Здесь это была дружба совершенно на равных, очень трогательная. И Бриттон сочинил множество опусов для Ростроповича, которые тот блистательно исполнял. Но вот эта запись любимая, она осуществлена Ростроповичем вместе с Бриттоном, это как раз не музыка Бриттона. Это музыка Шуберта, композитора Бриттону особенно близкого. Не так Ростроповичу. Но вот сочетание, вот что значит великий аккомпаниатор, великий пианист, каковым являлся Бриттон. Он был потрясающий композитор, но абсолютно несравненный ни с кем аккомпаниатор. И вот так, как Ростропович играет на этой записи, а это соната Шуберта под названием «Арпеджионе», сочиненная для шестиструнного инструмента типа гитары, но со смычком. Но в данный момент никто в наше время уже не играет на арпеджионе, все исполняют эту сонату на виолончели с фортепиано или на альте. Вот это вариант для виолончели, и тут такая невыразимая чистота, вот такой пронзительный лиризм, это чудо, которое невозможно повторить, и поэтому это моя самая любимая запись Ростроповича.